Добрый день, уважаемые зрители Украина.ру. Поговорим о мировой политике и ситуации вокруг украинского кризиса. А с нами в студии политолог-публицист, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Николай Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также напомним нашим зрителям о необходимости подписываться на нас в социальных сетях, на два наши телеграм-канала, на телеграм-канал Николая Старикова, все ссылки будут в описании, и следить за нами на платформе Рутюб. Ну что же, перейдем к вопросам. Возможная провокация с применением ядерной бомбы. Российские, зарубежные СМИ уже в течение недели об этом говорят. Пойдет ли Зеленский вместе с киевским режимом на такой шаг? Где будет наноситься удар? На чьей территории? Хотелось бы узнать, откуда такое стремление любой ценой использовать ядерный фактор? Или это некая часть менталитета киевского режима?
Ну, про менталитет киевского режима надо говорить отдельно, потому что у него менталитет преступника, который пойдет на все для того, чтобы избежать своего наказания. И чьи жизненно какие-то важные узлы, центры, смыслы, деньги, компромат находятся опять-таки в руках тех, кто им манипулирует. Но давайте вот слово «ядерное» отложим в сторону и возьмем слово «провокация». Тогда нам станет более понятно. Речь идет не о желании применить обязательно ядерное оружие, грязную бомбу, нанести удар по атомной станции. Речь идет о желании совершить нечто выдающееся, зверское и бесчеловечное, и возложить ответственность на Россию. Ну что они делают? Смотрите, все время делают какие-то, то, что называется, фейками, но на самом деле это более серьезные вещи. Провокации для того, чтобы в мировом общественном мнении создать образ России как категорически негативный, это первое. Второе, продолжить создание этого негативного образа, потому что они уже это делали. И третье, из этого получить какой-то дипломатический, экономический, санкционный бульон. Ну вот начнем совсем далеко, да? Киевский режим сбил самолет на территории Донбасса, я имею в виду Боинг. Для чего это было сделано? Для того, чтобы немедленно использовать это как повод для введения санкций. Санкции начались именно оттуда, вот такие масштабные и, так сказать, серьезные. Далее, обстрелы атомной станции. Ну, конечно же, речь идет о том, чтобы постараться эту станцию вернуть под свой контроль, вывести ее из строя, чтобы, как говорится, не доставайся ты никому. Но главная цель – сказать: русские обстреливают атомную станцию, они кровожадные дикари и так далее и тому подобное. Вот для чего это делается. Буча для чего нужна? Ну, абсолютная провокация. Несколько человек, конечно, были убиты украинскими спецслужбами, которые вступили в город и убили тех, кто нормально сотрудничал с русскими. Дальше раскопали могилы, достали оттуда трупы людей, погибших от артиллерийских обстрелов, украинских, кстати, и состряпали из этого, значит, вот некую картинку, разложив эти тела по улицам. До сих пор нет списка этих погибших людей. Почему? А потому что эти люди к городу Буча не имеют никакого отношения в своем подавляющем числе. А как так? Ничего не получается. Поэтому накачивается медийная составляющая, люди виноваты. Далее, что еще? Ну, русские всех насилуют. Тоже очередная выдумка, которая уходит корнями куда-то вглубь. Западные газеты на этом тиражируют. Потом выясняется, что вроде этого нет, и, собственно говоря, там правозащитница в кавычках киевского режима все это выдумывала, потому что ее просили это выдумывать, и все это множилось еще на ее какие-то, я не знаю, больные фантазии. Так вот, атомная только не бомба, а грязная бомба, вот это оттуда. Что это такое? Давайте вот объясним. Это не атомная бомба маленькая или какая-то плохо очищенная. Это обычное взрывное устройство, снаряд какой-то, куда добавляют радиоактивное вещество. Дальше его взрывают, там, выстреливают или что-то. И происходит заражение, но только небольшое, что как бы не должно внушать нам, ну, какую-то безобидность этого действия или неопасность его. Это радиоактивное заражение местности, только оно может быть там пятно там 100 на 100 метров, а может быть там несколько километров на несколько километров, в зависимости от размера этого устройства. Но это не главное. Дальше они говорят, это сделала Россия. Потому что Россия якобы применила, ну, они сначала говорили тактическое ядерное оружие, теперь говорят грязную бомбу. Чтобы дальше что? Из этого получить повод для новых санкций. Может быть, для военных ударов по российской армии со стороны НАТО. Такие заявления тоже уже были. Поэтому давайте меньше смотреть на способ создания провокации, больше смотреть на смысл создания провокации. И обратите внимание, этого, конечно, никогда в истории человечества не было. Украинский режим все время говорит то, что сам собирается делать. Ну, то есть, стреляет по Запорожской атомной станции, говорит, это русские стреляют по Запорожской атомной станции. Министерство обороны говорит, идут удары по Каховской гидроэлектростанции с желанием взорвать дамбу, чтобы произошло затопление. И Зеленский публично, он же не скрывает это, говорит, русские заминировали эту дамбу для того, чтобы ее взорвать. С грязной бомбой то же самое. Министр обороны России обзванивает США, Великобританию, значит, Францию, теперь вот Индию сегодня, для того, чтобы рассказать министрам обороны этих государств о том, что есть такая реальная опасность, что хотят сделать, возложить ответственность на Россию с тем, чтобы дальше, ну, прям эскалация была очень серьезная, начиная от дипломатической, заканчивая в буквальном смысле военной. И реакция Запада какая? Он не видит эти звонки, не слышит то, что им говорит. И продолжает говорить. Если Россия применит, да Россия не собирается применять. В этом нет никакого смысла, ни военного, ни экономического, ни политического, никакого. Для России смысла нет. А для киевского режима есть. И для англосаксов, стоящих за ним, тоже есть. Поэтому не надо говорить, будет или не будет, сможет или не сможет сделать это Зеленский. И в том числе и наше с вами интервью, звонки Сергея Кужугетовича Шойгу, заявление министра иностранных дел России, заявление президента, поднятие вопроса в ООН, это все способы в информационном поле сделать эту провокацию бессмысленной. Потому что она не нужна, если нельзя вину за нее переложить на Россию. А если Россия заранее весь сценарий расписывает,
но тут возникает вопрос, у меня просто как у гражданина, да, у того, кто наблюдает за этим, вот эта превентивная дипломатия, она, в принципе, имеет свою какую-то пользу от того, что мы заранее пообщались, поговорили с главами стран в том числе.
Как ни странно, мы будем знать об этом по факту. Нужно делать все для того, чтобы эта провокация не состоялась, потому что, ну, ее последствия не в виде заражения местности, которое, конечно, отвратительно, и это здоровье людей, и необходимость дальше дезактивации и, может быть, невозможно. Ну, короче, мини-Чернобыль такой, да? Я имею в виду именно политические, экономические, военные последствия этого в целом для мира. Но мы будем знать потом об этом. А сейчас мы должны сделать все, чтобы эта провокация не была осуществлена. Но дальше что они сделают? В каком-то вот ЦИПСО, в каком-то, не знаю, там, батальоне британской разведки, они просто вот эту папочку с грязной бомбой перевернут, достанут следующую папочку, план, где у них там будет что-то написано. Но в Сирии, в общем, таким путем удавалось многократно провокации так вот закрывать, чтобы папочку они перелистывали. Помните все заявления про химическое оружие? Ну, США постреляли дежурно ракетами куда-то для сохранения лица. И, в общем, вопрос применения химического оружия в Сирии на этом был закончен. А сколько было криков, сколько было роликов, где детей из шлангов поливают, хотя мы с вами понимаем, что это огурцы надо поливать и помидоры, да, а детей, которых якобы химическим оружием отравили, нужно спасать с помощью антидотов, а не шлангов с водой.
Продолжение этой темы. Россия запросила заседание Совбеза ООН по биолабораториям на Украине. Удастся ли штатам и далее отвлекать внимание всего мира от своих биолабораторий, или все-таки придется прояснить свою деятельность?
Ну, смотрите, если сегодня вы выступаете и говорите, у США есть биолаборатории. Ну, США говорят, да, они есть. Мы не спорим, они есть, они на Украине были, их посол открывал. А не то, что там где-то в подвале на Малой Арнаутской тайно. Нет, открыто делали. Но когда вы говорите, вы там разрабатывали то-то и то-то, они говорят, нет, ну что вы, ну что вы. Мы боролись с болезнями, мы разрабатывали там еще что-то хорошее. Мы же хорошие, как вы могли подумать, что мы делаем что-то плохое. Вот ровно в такой же логике они отвечают на беспокойство России. Вот звонит Шойгу, говорит, у нас есть основания думать то-то, то-то, есть факты. Вот в ООН мы говорим, они говорят, ну что вы, киевский режим такой хороший. Ну как вы могли подумать, что Зеленский, эта душка, может и грязную бомбу? Это вы сами, конечно, хотите ее взорвать. Почему? Ну потому что вы плохие, а Зеленский хороший. То есть там ничего, кроме вот этого многократно повторенного «эти хорошие, эти плохие», ничего нет. Все факты тонут в этой жиже. Поэтому они и наращивают количество провокаций, чтобы создавать какую-то, ну, псевдофактологию. Русские всегда плохие, поэтому сейчас русские хотят что-то плохое. А мы всегда хорошие, и наши сателлиты, так сказать, подчиненные или еще кто-то, то тоже как бы они хорошие. А как еще? Вот так.
Письмо конгрессменам США, адресованное Джо Байдену с призывом начать переговоры с Россией по украинскому вопросу, вызвало беспокойство в Киеве. Понятно, что снижение объемов военной помощи возможно, плюс тут выборы совсем скоро уже в Конгресс. С чем все-таки связана смена настроений в США? Ведь Белый дом тоже потом негодовал по этому поводу.
А слушайте, вот этот вопрос очень интересный, потому что события идут так быстро, что иногда не успеваешь следить. Вот, видимо, готовясь к нашему с вами, так сказать, общению, вы не увидели в потоке новостей о том, что они, вот эти вот 30 представителей палаты, представителей от Демократической партии, отозвали это письмо. Они уже его отозвали. То есть вся история выглядит ровно так же, это калька истории с Илоном Маском. Значит, 30, ну, говорят, депутатов, да, от Демократической партии, которые объединены некой какой-то либеральной платформой. Ну, то есть такая в Демократической партии еще более демократическая платформа. Не знаю, о чем это, но тем не менее. Написали письмо, что надо вести переговоры. Обратились к президенту от своей же партии, Джо Байдену. Надо вести переговоры, мир должен наступить и так далее и тому подобное. Илон Маск выступает и говорит: я не буду и не хочу платить за интернет украинской армии, я его дал бесплатно, мне его никто не компенсирует. Компенсируйте, иначе я не буду платить. То есть он и вот эта группа этих политиков, демократов, они демонстрируют некую разбалансировку системы. То есть не должно быть ничего хорошего в адрес России и ничего плохого в адрес Украины. Украину надо поддерживать, давать ей деньги, давать ей оружие, давать ей продовольствие, давать ей деньги. И почему? Потому что они хорошие, а русские плохие. Вот потому что надо. И не надо задавать лишних вопросов. Поэтому как только система видит, что где-то вот эта вся картина мира разрушается, хотя бы на секунду, сразу дают подзатыльник, Илон Маск на следующий день делает заявление: да, я готов и дальше, вообще просто... Говорится, погорячился, был неправ, буду и дальше десятки миллионов долларов платить. Вы подумайте, частная компания, Украина, ну, дайте по-другому, не знаю, какая-нибудь компания говорит: вы знаете, я 10, там, 40, 50 миллионов долларов сейчас просто буду тратить, ну, не знаю, на войну хуситов с Саудовской Аравией, буду что-то туда поставлять бесплатно. Почему? Вы хусит? Нет. Вы саудит? Нет. Почему? А вот так симпатизирую сильно. И хочу, чтобы мне эти затраты компенсировали. Но никто их не собирается компенсировать. Поэтому продолжение поддержки Украины – это является сегодня обязательным условием вхождения в круг избранных. Илону Маску не дадут кредиты, откажутся его куда-то выдвигать, задвигать, помогать. А демократы эти, вот 30, они просто не переизберутся на следующий срок. Поэтому к ним приходят и говорят: ребята, это ошибка политическая, нельзя так. Вы же хотите избираться? Хотите. Ну, зовите это письмо, и все.
Попробовали использовать повестку республиканцев.
Подзатыльник, и... сразу подзатыльник. Все, ну что вы такое? Украина — это все, это священная корова. Ее надо поддерживать, и не спрашивайте почему. Зачем вы задаете эти глупые вопросы? Министра обороны Румынии уволили за то, что он сказал, что нужно там вести с Россией переговоры. То есть, тем самым они посылают сигнал всей политической, околополитической, да и теперь уже экономической тусовки. Вот это данность. Ну, не знаю, ну представьте, в Советском Союзе кто-нибудь бы выступил, директор завода, и сказал: знаете, а Маркс был неправ. Ну, неправ он был, и все. Может быть, Маркс и не был прав. Но говорить-то об этом нельзя в Советском Союзе, да? Потому что вот это некий фундамент, некая обязательная данность. Вы должны Маркса цитировать, но никогда не должны его ругать. Так и с сегодняшней Украины. То есть примерно то же самое абсолютно.
Изменится ли, по вашему мнению, внешняя и внутренняя политика Великобритании при новом премьер-министре Риши Сунаке?
А какие основания для ее изменения? Возвращаемся к предыдущему вопросу. Если Риши Сунак продемонстрирует изменение позиции, он закончит свою работу на премьерском посту через 3 дня. Все, сразу вот прям.
Побьет рекорд.
Побьет рекорд так, что побить рекорд уже будет невозможно. Поэтому что делает Риши Сунак? Вот опять понимаем, что поддержка нынешнего киевского режима является обязательным условием карьеры, сохранения имеющегося, перспектив будущего во всех сферах, начиная от экономики и заканчивая спортом. Тоже. Поэтому что делает Риши Сунак, став премьер-министром? Звонит Зеленскому. Ведь самое главное головная боль британского премьера – это обязательно позвонить премьеру Украины. Сердце у него болит. Первое, что он делает после своего избрания. И что он говорит? Поддержка будет продолжаться. Но есть же и внутренняя повестка. И поэтому он чуть-чуть корректирует внутреннюю повестку, не внешнюю. Деньги будем давать, солдат будем учить, оружие будем давать, дипломатическая поддержка будет, все будет. Но я не полечу, говорит новый британский премьер, к вам. Почему? Ну, потому что опросы показывают, что британские избиратели, ну, как-то уже наелись Украиной, и хотели бы, чтобы больше правительство фокусировалось на внутренних проблемах. Поэтому поддержка будет, это он для внешнего контура, а для внутреннего, а я туда не полечу, потому что занимаюсь Британией. Так что не будем питать иллюзий на этот счет.
Говорим об информационной войне, ее некой гибридности. Киев собирается создать информационный Рамштайн совместно с Еврокомиссией, странами G7, чтобы транслировать их общую повестку на российскую аудиторию. В этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко. Цель понятна – информационная борьба с Россией. Какие методы они сейчас используют в информационной борьбе и насколько могут сейчас играть на настроениях именно в России?
Ну, на настроениях в России они все время пытаются играть, потому что для них это главное. Сохранение внутренней сплоченности украинского общества они обеспечивают репрессиями в большей степени, насилием в большей степени и в меньшей степени сохранением некого информационного поля. В России они пытаются вызвать внутреннюю смуту, в этом смысле все их действия абсолютно понятны. Но для этого что они используют? Прямое вранье, сочиняют что-то. Второе, используют ошибки российской пропаганды. Третье, используют, ну не знаю, глупости, какие-то неумности, которые произносят отдельные граждане России. Ну вот возьмем Красовского, который сказал... Ну, совершенно невероятные для русского человека вещи. Сразу украинская пропаганда за это хватается и показывает. То, что само российское общество его немедленно осудило, о том, что его руководство там уволило, об этом не будет сказано. Главное показать картинку. Вот смотрите, какие плохие русские. Поэтому координация работы внутренних вот этих ЦИПСО украинских с британскими кураторами, она уже давно существует. Здесь, мне кажется, они просто, может, хотят это масштабировать, либо, в конце концов, сделать это видимым. Потому что вот это сотрудничество, оно было таким более негласным. Теперь хотят сделать его открытым.
Мария Захарова заявляла о некой гибридности. Теперь добавляется туда еще и работа через обычных простых людей, через их соцсети, в том числе. С человеком начинает заводить некий диалог и потом использует всю его информацию наглядно, начинает ее демонстрировать где-то.
Ну, в этом ничего нового тоже, собственно говоря, нет. Как пытались вызывать внутреннюю смуту, так и будут.
В Берлине прошел 5-й германо-украинский бизнес-форум. Название форума «Восстановить Украину», прям как план Маршалла. Складывается ощущение, что присутствующие страны, но совершенно забыли о том, что все-таки идет конфликт на территории Украины, и как будто уже Украина буквально член Евросоюза.
Это действительно очень интересное мероприятие, но все-таки давайте не будем наделять его тем, чем оно не является. Это не подготовка плана Маршалла, это подготовка морковки для лошади, чтобы она бежала вперед. Выступает канцлер Германии. Это мы открываем эру германо-украинского сотрудничества. А раньше что было? Вот с 91 года, вот это вот все, что было, вот это движение в ЕС, которое там, движение в НАТО, вот это все, что было, если только вы сейчас открываете. То есть, красивое заявление, раз морковка появилась. Дальше, что говорит Олаф Шольц, он говорит, вложение в украинскую экономику, это вложение в будущего члена ЕС. То есть, давайте восстанавливать, это точно член ЕС. Подождите, военный конфликт в полном разгаре. «Шкура неубитого медведя». Вот это из этой серии. То есть еще одна морковка. Раз, вот вы уже член ЕС. Но 20 лет уже говорят. Почему сейчас-то вы точно член ЕС? Вы уже были раз 20, точно член ЕС. Да? В декабре уже 21 года точно были член ЕС. Уже даже заявку совсем недавно подали. Помните, по ускоренному, по ускоренной процедуре. Ну и как там с заявочкой? Нет, пока...
Тишина.
Тишина. Тишина с заявочкой. Выступает вице-канцлер Хабек, который экономикой занимается в Германии. Опять вешает морковочку. Украина это, даже как-то он сказал-то, премьер-партнер или что-то такое. Ну, какое-то вот такое выражение. Прямо... эксклюзивный торговый партнер Германии, который в случае успеха реформ может заменить Россию. Каких реформ? Ну, каких реформ? О чем они говорят? То есть, в Нью-Васюке здесь будет межгалактический шахматный турнир. запятая, в случае успеха реформ. Каких реформ? Ну, видимо, шахматные доски надо нарисовать везде. Если они не будут нарисованы, ну, это и будет объяснением, почему межгалактический турнир не пройдет вообще или пройдет в другом месте. Еще морковку вешают. Дальше Хабик рассказывает, как они сейчас покупают трансформаторы и всевозможные генераторы и возят на Украину. Вот. Как будто военного конфликта нет. Вот как будто его нет, и они в мирном таком абсолютно режиме обсуждают энергосберегающие технологии, зеленую повестку. Там какой-то министр Германии, я уже не помню, как ее зовут, она говорит, что построим новые экологические дома на Украине. Ну, то есть такое впечатление, что они в какой-то параллельной вселенной существуют. В этой параллельной вселенной у них все спокойно, все хорошо, Украина уже все точно член ЕС. Ну, это же ерунда. Поэтому это мероприятие нужно рассматривать как дежурную морковку для того, чтобы войска ВСУ продолжали сопротивление. Потому что им создается иллюзия информационная, что все вопросы решены, не решен только один маленький, такой несущественный. Надо вот разгромить российскую армию, и сразу все будет замечательно. Ну вот идите, умирайте, наступайте, обороняйтесь, не сдавайтесь в плен. Вот ради этого это мероприятие проводится.
Говорим о протестах в Молдавии, там громкие лозунги против Майи Санду. А ждать ли открытый конфликт в отношении Приднестровья и провокации России туда же?
Вы знаете, сложно сказать, что Майя Санду будет делать. Но одно можно сказать твердо. Что бы она ни делала, это будет крайне губительно для молдавской государственности. Первое, сдаст страну румынам. Кстати, в Румынии сейчас ввели 101-ю американскую воздушно-десантную дивизию. Согласитесь, вариантов много, можно в любую страну. Польша, он там в очереди стоит, чтобы побольше американских войск ввели. Можно в Германию, так сказать, чтобы канцлер Олаф Шольц, ну, как говорится, еще больше хотел восстанавливать украинскую экономику, не глядя на то, что военный конфликт продолжается, вводят в Румынию. То есть это как раз локация вот, связана в том числе с тем, что происходит в Молдавии. Может быть, Майя Санду влезет в расширяющуюся воронку специальной военной операции и военного конфликта на территории Украины. Такое тоже нельзя исключать. Чтобы было понятно, вот, как говорится, количество. Молдавская армия – это 6500 человек. Уже давно была программа партнерства с НАТО. То есть Молдавия не член НАТО, но военные НАТО там помогают, какие-то деньги выделяют, проводятся какие-то совместные учения. То есть втягивают таким образом. Дивизия воздушно-десантная США – это около 5000 человек. То есть, по сути, в Румынию приехала сила еще сопоставимая, да, еще одна с молдавской армией. Я уж не говорю об армии румынской. Провокации в отношении Приднестровья возможны, но здесь что нужно понимать? Чужой флаг. Сегодня об этом все больше информации, уже это не скрывается, там, на Херсонском направлении, в основном, в других направлениях, очень много польских военнослужащих, прям целые подразделения. Они не скрываются, уже шевроны даже украинские не надевают и форму не меняют. Ну, зачем? Так вот, в случае провокации против Приднестровья или какой-то еще иной, там будет 3 молдаванина и 10 тысяч румын, одетых в молдавскую форму. Вот эти молдаване будут фотографироваться, в ТикТоке сниматься, а так же, как на Украине, идут поляки и 3 каких-нибудь блогера из ВСУ изображают, что это наступает украинская армия. Поэтому ситуация вокруг Молдавии действительно очень серьезная, и Майю Санду, конечно, надо убирать, потому что все ее действия направлены на уничтожение молдавской государственности, и это очень опасно.
Владимир Викторович, большое спасибо вам за интервью. Я напомню нашим зрителям, что с нами в студии был политолог-публицист, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Также не забывайте подписываться на нас в социальных сетях, на телеграм-канал Украина.ру, на второй телеграм-канал Украина.ру, на телеграм-канал Николая Викторовича, все ссылки будут в описании, и следить за нами на платформе Рутюб, чтобы быть в курсе всех самых последних событий. До новых встреч на Украина.ру.